21:03 в Москве. Добрый вечер. У микрофона Тихон Зитко. Через несколько минут начнется программа «Одним словом», которую я проведу с Евгением Бунтманом. Напомню все наши координаты вам. Плюс 7-985-970-45-45. Это наш номер для ваших сообщений СМС. Телефон прямого эфира, который будем включать обязательно, 363-3659. Сегодня, как всегда, у нас три темы. Первая новость недели. Это отказ в регистрации Михаилу Касьянову. Почему это произошло? Будем говорить с вами. Далее в рубрике «События недели» события в Ингушетии. Несостоявшийся митинг, задержание журналистов. Подробности нам расскажет наш коллега Роман Плюсов, который по-прежнему находится на Северном Кавказе. Ну и в рубрике «Персона недели» обсудим ситуацию, которая сложилась с Василием Алексаняном. Сейчас целый час об этом шла речь в программе «Полный альбац», но, как вы понимаете, говорить об этом можно и нужно очень много. Напомню, наши координаты еще раз: 363-3659, телефон прямого эфира и СМС. Присылайте уже ваши сообщения, ваши соображения. Плюс 7-985-970-45-45.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Утро, кофе, бутерброд, эхо, девки.
Разворот. Разворот. Каждое утро с понедельника по пятницу
с 9 до 11
разворачивайте эту программу сами.
Теперь за рулем двое, причем за одним. Маша Майерс и Сергей Доренко.
Направление выбирайте сами.
Спонсор программы ОАО «Акрихин». Производитель геля для лечения болей в мышцах «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Здравствуйте, это программа «Эталон», я Наталья Болтянская. Любите себя. Нет в жизни более благодарной работы, я вас уверяю.
«Эталон».
Сегодня мы с вами совершим виртуальный визит в салон красоты. Хотя бы потому, что прямо возле дома открылся новый, скидки там большие, и вообще хочется чего-нибудь новенького. Первое. Внимательно посмотрите, как выглядит тот мастер, к которому вы собираетесь записаться. Усталая прыщавая мордочка у косметолога не является хорошей рекомендацией. Если же увиденное вас удовлетворяет, опять же, не спешите опробовать на себе все предложенные процедуры. Начните с так называемой комплексной щадящей. Например, удаление макияжа, массаж, маска. Руки мастера должны быть мягкими и не вызывать неприятных ощущений. Заранее предупредите косметолога, если вам известно о собственной аллергической реакции на какие-либо масла или другие составляющие косметических препаратов. Пластифицирующая маска должна лежать на лице плотным слоем, а не тоненькой вуалью. После процедуры убедитесь, что никаких негативных последствий нет, и тогда готовьтесь к следующему визиту, где-нибудь через неделю. План может быть таким. Чистка лица. Напомню, это косметическая процедура, которая подразумевает очищение кожи от кожного сала, грязи и отмерших клеток. Существуют различные виды чистки. Механическая или ручная, аппаратная, вакуумная, ультразвуковая, гальваническая и другие. Ручную чистку лица можно доверять только знакомым рукам, уже зарекомендовавшим себя с хорошей стороны. В качестве основной процедуры можете выбрать лимфодренаж, который ой как пригодится после злоупотребления алкоголем в праздники. Или доверьтесь мастеру, который, возможно, и сам что-либо порекомендует. Хорошо отражается на лице, например, массаж по жаке или лифтинговая процедура. Будем считать, что вам повезло, если мастер владеет техникой аюрведического массажа. Это массаж головы мягкими поглаживаниями и приятными вибрациями с расслабляющими маслами трав. Индийский метод, уходящий корнями в далекое прошлое. Уравновешивает нервную систему, снимает эмоциональный стресс и головную боль, а в конце сеанса от макушки до кончиков пальцев разливается тепло, исчезает напряженное выражение лица, кожа разглаживается, уменьшаются круги под глазами и появляется румянец. Неплохо сделать отдельную маску для глаз. И, кстати, по мнению опытных косметологов, сама процедура механической коррекции формы бровей тоже является своего рода зарядкой для кожи лица. Опять-таки маска, которая в идеале должна быть и на шее, и на зоне декольте. И в финале процедуры обязательно должно быть нанесено защитное средство. Вы ведь сейчас на улицу отправитесь. Часто косметолог снабжает своих клиентов препаратами для домашнего ухода. В некоторых случаях это просто замаскированная форма вынимания лишних денег из вашего кошелька. Оценить воздействие препарата очень просто. Подберите на собственном туалетном столике препарат аналогичного действия. Увлажняющий крем, тоник или эмульсию. Нанесите ее на левую половину лица, а на правую то, что вам дали или вы уже по слабости характера купили в салоне. По прошествии небольшого отрезка времени оцените результат. Чаще всего примерно одинаково. Кроме того, помните, что после сеанса у косметолога лицо, по идее, вообще должно выглядеть лучше. Другое дело, если вас впечатлило воздействие чудо-крема от косметолога. Тогда постарайтесь выяснить производителей и купите его себе на здоровье и на счастье. Хотя есть у меня подозрение, что Азазелла никогда бы не выдал Маргарите ни одного компонента своего невероятного зелья. Не забудьте еще на ночь полчаса провести в перчатках, как истинная леди. Я имею в виду тканевые перчатки, под которыми руки намазаны смесью любого крема для рук и лимонного сока. Смесь наносится толстым слоем, перчатки сверху. Через полчаса все впитается без остатка, а ручки станут бархатными. Можно проделать аналогичную процедуру с ножками и полчаса подержать их в носочках. На завтра явитесь на работу, как Афродита из пены морской.
Ой, что?
Спина. Ой, и шея.
Мама, и вы до сих пор не купили Быструм гель?
Быструм гель. Быстро и эффективно снимает боли и воспаление в суставах и мышцах.
Быструм гель. Поможет по-быстрому.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Программа подготовлена совместно с рекламным агентством Music Vision.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Музыканты, которые приходят к нам в Аргентум, обычно не только играют, но еще и поют. В это воскресенье у нас в гостях Дидюля, человек, который в основном играет. Зато как? Услышите в 23:59. Видеотрансляция на сайте Плюшев.ком.
Одним словом.
Добрый вечер. В Москве 21:10. Микрофон Евгений Бунтман. Напротив меня сидит Тихон Дзетко.
Добрый вечер еще раз.
Да, каждую программу меняется ведущий. Тихон Дзетко вернулся из командировки и погружается в суровую российскую реальность. Итак, у нас сегодня три темы, и начнем мы с первой.
Новость недели.
И новостью недели мы решили сделать отказ в регистрации кандидата в кандидаты президента Российской Федерации Касьянова Михаила Михайловича. Ну, это было довольно ожидаемо после первой проверки подписей, и стало понятно, что Касьянова, скорее всего, не зарегистрируют. Уж очень много было брака, выявленного ЦИКом. Уж не знаю... Был там брак, не было брака. Но, во всяком случае, ЦИК говорит, что был брак и значительно больше положенной нормы. Больше 5%, больше 13%, да, в итоге 13% получилось?
13%, да. Был брак, не было брака. Об этом поговорим с вами. Я напомню все наши координаты. СМС плюс 7-985-970-45-45. Телефон прямого эфира 363-3659. Присылайте ваше сообщение. Интересно вот что. Что, собственно, произошло? Понимаете... Ведь ситуация интересная. Когда все в декабре проводили собрание инициативных групп, у меня вызвало немало удивления то, что Гарри Каспаров не смог провести собрание инициативной группы. Владимир Буковский провел его с большими трудностями, с большими сложностями.
Но мне показалось, что это не очень сложно было провести собрание инициативной группы, если даже у Владимира Буковского, который в российской политике, так скажем, совсем недавно получилось провести.
Ну вот ему, как мы все видели, ему якобы удалось провести чудом, потому что сперва зал Королевский, по-моему, да, пришли сотрудники ФСБ, сказали, что, ребята, не нужен вам никакой Буковский, но его, значит, его сторонники поняли, что это заранее предвидели и договорились с мемориалом. Вот, но в любом случае какие-то проблемы были. У Касьянова проблем не было вообще никаких. И, соответственно, это вызвало у меня некоторое удивление, потому что вроде бы оппозиционный кандидат, да?
А нет, там, теперь... там на самом деле были проблемы у Касьянова. Я вот поправлю. Там возникали в регионах проблемы, в частности, в одной из областей, я, к сожалению, запамятовал в какой, в одной из областей нотариусы все, как один, отказались заверять списки сборщиков подписей.
Но и Касьянов сам, уже подписи,
сам на это жаловался.
Это другой этап. Это другой этап. Это следующий этап, вот, который, собственно, сегодня и завершился для Михаила Михайловича Касьянова, когда он не был зарегистрирован. Поэтому вот...
Тоже верно. С инициативной группой все было, в общем, в порядке, можно так констатировать. Потом со сбором подписей тоже, в принципе, было не без проблем. Были вот эти проблемы с нотариусами, были еще там проблемы. Уже под самый конец сбора подписей был задержан один из активистов в Яшкар-Оле Касьяновских, которому в итоге предъявили обвинение в фальсификации подписей. Но так в целом это прошло довольно спокойно.
Почему? В любом случае, интересненькая мотивация, да, мотивация действия наших властей, которые Михаилу Михайловичу Касьянову отказали в регистрации, возможно, отказал ЦИК, точнее, ЦИК отказал, возможно, потому что действительно там были 13% недостоверных подписей. Давайте поговорим с вами об этом, 363-3659, телефон прямого эфира. Как вы думаете, почему власть вот так вот ее как-то бросала из стороны в сторону? Сперва вроде бы разрешили, потом не разрешили, а теперь мы знаем точно, что не разрешили. Боится она, что ли, Касьянова? Он
представляет какую-то угрозу. По всей видимости, не было. Многие политологи, многие специалисты говорят, что не было четкого решения в Кремле. И сам Касьянов говорил, что решение принимает не ЦИК, решение принимает один человек, Владимир Владимирович Путин, регистрировать кандидата того или иного или не регистрировать. То есть было 2 миллиона подписей у Касьянова, было 2 миллиона подписей, извините, у Андрея Богданова. Я, конечно, не сомневаюсь в квалификации Центра сберкома, но я просто так, такая магия цифр. Я напомню, что у Андрея Богданова было... у его Демпартии на парламентских выборах было 89 780 голосов. Я как-то очень хорошо эту цифру запомнил, она комическая, конечно.
Вдруг появился 1 миллион 900, сколько получается, 913 тысяч. Давайте, звоните 363-3659, телефон прямого эфира. Что же произошло? Власть боится Касьянова или что-то здесь не так? Давайте ваше мнение, слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Роман, Санкт-Петербург.
Да, добрый вечер.
Мое мнение такое, что люди, которые работают в избирательных комиссиях, все месседж как бы послан без слов. Он подразумевается, что надо сделать дело. То есть прямое указание не дано. Но люди уже на местах понимают, что надо делать.
А зачем тогда Касьянову позволили вообще собрать эти 2 миллиона подписей?
А видимость процесса, чтобы была какая-то. То есть видимость процесса, видимость борьбы. Вот у нас в Питере похожая ситуация с «Газпромом». Есть сверху указание, что он как бы должен быть построен. Но вы разбираетесь сами на месте, на городском уровне здесь. Прямая аналогия.
Скажите, Роман, то есть вам кажется, что в Кремле считают, что Михаил Касьянов какую-то угрозу на этих выборах представлял?
Нет, конечно, серьезный нет, но даже его нельзя было выпускать на телевизор. Нельзя, чтобы человек в прямой речи обращался к народу.
Понятно.
Это месседж, да. Негласный месседж, они понимают, что надо делать.
Понятно.
Спасибо
за ваше мнение. 363-3659 это телефон прямого эфира и смс плюс 7985-970-4545. Вот Андрей из Питера считает не так, как считает его, как это называется?
Земляк.
Земляк, да, спасибо, Роман. Несомненно, это Путин, побросав все дела, только и делает, что преследует Касьянова, Буковского, Каспарова, этих честнейших, читаю, как написано, людей и смайлик. Видимо, значит, не Путин, считает Андрей. Ну, возможно, не Путин. Давайте.
Но Роман нам тоже говорил, что не Путин, что это решение принимается на местах. Негласный месседж, да.
Слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Георгий, Москва.
Да, Георгий.
И знаете, что я на стороне Касьянова,
так.
И я знал, что его не допустят. И что хочу сказать, что мне, клянусь, вот я сам грузин, 4 года в Москве, мне стыдно за Россию. Мне стыдно, что один уходит и приводит второго этот. Понимаете, и многие...
Скажите, пожалуйста, Георгий, да.
Алло,
скажите, а почему вы были так уверены, что его не зарегистрируют? Неужели
он может набрать сколько-то процентов? Я извиняюсь, в этой ситуации Касьянов был бы гордостью России, потому что другой, я бывший коммунист, но он никогда уже не придет, Зюганов. Кто у нас еще? Богданов, смешно, даже я, мне интересно, посмотрю, кто он такой. Я очень хорошо разбираюсь в политике. Мне 48 лет,
так.
И у меня два высшие образования, но мне стыдно, клянусь, вот поймите, я люблю Россию, я хочу, чтобы 4 года в Москве я такого бардака нигде не видел. Понимаете? Я
понятно,
вас люблю, всех благ вам, всего хорошего.
Спасибо, да, спасибо, Георгий.
Касьянову здоровья, Касьянову.
Обязательно передадим, спасибо. Да, спасибо.
Завтра, кстати, Михаил Михайлович у нас будет в эфире, вот у вас будет возможность передать ему все ваши пожелания.
А у нас все будут завтра в эфире.
Завтра будет пестрая компания, да?
Да, да, да. И Чура в том числе. Я вот сейчас как раз еще... Одна смс-ка нам пришла. Господа ведущие, что наши власти боятся Касьянова, пишет Мария из города Москвы. Касьянов – бывший разожравшийся чиновник, который от своего самолюбия опять рвется во власть. Вот вы знаете, Мария, с первой частью вопроса, да, что наши власти боятся Касьянова, я вот тоже задаю себе этот вопрос. Я не очень понимаю. Ну, окей, все говорят. У Касьянова популярности, 1-2%. В ЦИОМ ему вообще, по-моему, ставят 0, если я не ошибаюсь. Как, впрочем, у Богданова. 80% Дмитрия Анатольевича Медведева. И действительно, вот что бояться. Касьянов не то чтобы очень влиятельный политик. За ним нет какой-то внятной политической силы партии. Ему так и не дали создать партию, демократическая партия. Вот сейчас у Андрея Богданова. Его новую партию никак не регистрируют. Там документы, все это долго идет. Но вот что действительно бояться? Я не понимаю. Единственное логичное объяснение этому может быть, что власть боится Касьянова выпустить в телевизор.
Но учитывая, что все дебаты, мы помним по недавним выборам, дебаты шли в 6 утра, да, или в 5?
Пусть
или
5, в 7. Пусть 5, пусть 6. Но вот ты себе представляешь Касьянова, который в течение там 10 минут выступает, заявляя свою позицию по, скажем, там Первому каналу. Ты себе это представляешь? Хорошо.
Революции не будет.
Нет, просто себе это можно представить? Видимо, вот этого боятся. Я не очень понимаю. Это единственное логичное объяснение, которое может быть. Да, там будут ролики Касьянова и Народно-демократического союза гонять. Пусть они 30 секунд, но все равно ролики.
Нет, я себе это не очень представляю, но я бы считал нормальным, если бы это произошло, потому что если бы это произошло, у нас была бы для многих, это бы означало легитимность в выборах, его участие в них, но сколько бы нарисовали, столько бы нарисовали. И то, что накануне выборов крутились по каналам ролики «Яблоко СПС», не повлияло ни на их результат, ни на какую-то активность населения.
Вот так, да? Значит, да, нечего бояться, как преувеличивается роль центрального телевидения.
Вот о том и речь. Давайте еще звонок 363-3659. Слушаем вас.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Добрый вечер. Леонид Николаевич Жора. Ребята, вот какой вопрос. Виноваты в этом, в том, что не зарегистрировали Касьянова, в том числе и журналисты.
Так,
вы же, объясняю, вы же прекрасно знали, что Чуров по нравственным качествам не подходит на должность
председателя. Я про нравственные качества Чурова ничего
говорит...
не знаю,
честно. Нет, я... Николаевич, да. Об этом говорила Латынина.
Ну,
что
хорошо.
Он купил себе место в списках ЛДПР за $1 млн на вашем радио.
Леонид Николаевич, мы сейчас говорим не про Чурова, а говорим про Касьянова, не про Юлию Латынину, а здесь Тихон Дзятко и Евгений Бунтман. Вот скажите, как вам кажется, какая мотивация была отказа Касьянова?
Мотивация?
Да.
Идиотизм. Просто идиотизм. Они же не знают, что делать. Они... Вы посмотрите на их лица сейчас. Они же объяты страхом. Просто животным страхом. Касьянов, естественно, я сам одно время думал, что да, Миша, 2%, в том числе и новое писал, а потом начал разбираться. Я долго разбирался, год, наверное. Ничего, нормально все. Хоть и Лимонов его гадкие статьи писал, все нормально у этого человека.
Понятно, да, хорошо, понятно, спасибо.
Понятно, спасибо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. СМС, +7 985 970 45, пишет нам Макс, она власти уже ничего не боится, послушное большинство все стерпит. На самом деле, вот на сайт нам пришел вопрос, отказ, точнее не вопрос, а реплика, отказ Касьянова, это позор нынешней власти, они считают, что у нас все кругом дураки, а людей, которые хотят свободы и демократии, меньше 1%. Как бы поступили люди в Германии или США, если бы там так дурачили людей такими выборами? Пишет нам Сергей Сундуков. Знаете, Сергей, я думаю, что в Германии или США люди вышли бы на улицу. Вот мое мнение. А, ну, а у нас не выходит. Значит, не так страшно все то, что происходит. Давайте еще звоночек. И,
а потом или, голосование
или,
будет.
Или, может, запустим голосование, а потом звонок. Давайте. Ну, ладно, пока здесь, пока система запускается, давайте еще один звонок. 363-3659. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр из Екатеринбурга.
Да, Александр.
Я попробую, возьму на себя смелость высказать такое предположение, что, возможно, Путина и Касьянова связывает, ну, поскольку один был президентом, а другой был премьер-министром, я смелюсь предположить, что их связывает какая-то тайна.
Так.
Какая-то общая.
Например?
Ну, сложно сказать, но, может быть, это связано с какими-то там экономическими вопросами, какие-то интересы несколько того подковерного характера.
Ну, и почему же отказ Касьянова связан с отказом?
Возможно, они поделили какие-то деньги. И вот у Путина есть, так сказать, страх разоблачения. И, возможно, на пути движения Касьянова, то есть сначала ему давали какие-то шаги делать, возможно, шел торг. Будет Касьянов обнародовать, значит, какие-то вещи, компрометирующие президента, или не будет. И, возможно, он чего-то не договаривал и...
Я прошу прощения, Александр, просто времени не так много. То есть суть в том, что они как-то вот не сговорились.
Шли переговоры, они, да?
Не
оказались неудачными.
Когда стало ясно, что значит, есть опасность обнародования каких-то сведений, которые Путину нежелательны, то, ну, в общем, его...
Была дана команда. Да. Понятно.
На самом деле это можно было решить в любой момент, но вот эта неясность, она как бы сдерживала власть.
Понятно, хорошо, спасибо.
Ясно, спасибо.
Так, наверное, мы запустим голосование, у нас не так времени много осталось на первую тему. Вопрос будет достаточно... простой. Как обычно.
Боится ли власть Михаила Касьянова? Вот мы ему отказали в регистрации. Это значит, что она его боится? Если да, то 660-01-13. Если нет, не боится, то...
660-01-14.
Да. Голосование пошло. Именно это я хотел сказать, нажав не ту кнопку, но я надеюсь, вы меня поняли. Итак, если вы считаете, что власть боится Михаила Касьянова, то набирайте московский номер 660-01-13. Если же вы считаете, что власть Михаила Касьянова не боится, набирайте московский номер 660-01-14. Давайте, пока голосование идет, мы примем еще один звонок. Надеюсь, с этим у меня уже проблем не будет, как с отбивкой голосования пошло. Давайте, слушаем вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, как
добрый вечер.
Меня зовут Сергей, я звоню с Иволжска.
Да, Сергей.
Я думаю, что власть не боится, конечно, Касьянова. И
не боится.
И задержка с решением, регистрировать его или нет, была связана с тем, что с товарищем Зюгановым шел торг.
Так.
Шел торг, сколько голосов ему дадут, какие преференции будут его бизнесу в России.
А как Зюганов связан со снятием Касьянова? Я вот как-то не улавливаю.
А если у Зюганова будут большие аппетиты, значит, ему напишут 10%. И Касьянову дадут тоже там 4%. А Зюганов согласился, значит, ему дадут 18%, 15%, а Касьянова снимут.
Понятно, вот. Ну, есть, значит, и такая точка зрения. Что ж, еще...
Нет, ну, может быть. Конечно, там определенным образом завязано и на других кандидатов. Но вот, правда, я, честно говоря, не вижу особенной разницы. Наберет кандидат 9% или 11%. Это же президентские выборы, это же не представительство в Госдуме.
Тем более, что Михаил Касьянов, в отличие от Богданова, который говорит, что у него задача, по-моему, 5%, чтобы о нем узнало еще больше народу, где-то я читал недавно его интервью.
Нет, ну, многие бывают кандидаты, которые идут только для того, чтобы просто заявить себя как кандидат. Как, между прочим, Ирина Хакамада шла на выборы и не говорила ни слова о победе.
А Михаил Касьянов говорил как раз о победе. Он говорил, он говорил о себе как раз как о будущем президенте уже практически, даже о настоящем президенте.
Ну, понятно, что это несбыточные мечты на 2008 год, но, во всяком случае, безусловно, это достойно уважения. В отличие от политиков любых, которые заранее готовы к поражению, это действительно достойно уважения, когда человек стремится к победе.
Что ж, останавливаем голосование, да? Много
да, очень звонков
ваших. Видимо, судьба Михаила Михайловича.
Золотая тысяча, да, такая.
Итак, 86 с небольшим процентов наших слушателей считают, что власть все же Михаила Касьянова боится, и чуть меньше 14, 13,9 считают, что не боится власть Михаила Касьянова, и какими-то другие, значит, были какие-то у власти причины и мотивации. Так, посмотрим, что здесь у нас на пейджере.
Я вот, например, согласился бы все-таки с первым вариантом, который у нас большинство, с тем, что власть боится Касьянова, но только я бы вот уточнил, что это страх какой-то иррациональный.
Абсолютно.
Это вот такой же абсурд, как выступление прокремлевских молодежных движений на следующий день после выборов.
Вот,
кто будет захватывать эту власть? Какая, прости господи, оранжевая революция? Ну, о чем вы говорите? Ну, вышли бедные, несчастные...
20 человек в ЦИКу, да.
Да,
давайте
20 человек в ЦИКу,
посмотрим.
А эти молодые люди оккупировали площади. Тоже иррационально,
да,
абсолютно.
Да. СМС, пейджеры, власть создает видимость законности. Это Диана из Саратова. Этот не провел собрание, у этого двойное гражданство, а этот подписи не собрал. Дальше в... Так. Касьянов из всех демократических кандидатов самый предсказуемый.
Самый непредсказуемый.
Именно поэтому его и опасаются. Это из Омска. Касьянову дали возможность собрать активность народа, а теперь гасит это господин Кузнецов из Питера.
Но тоже иррациональное такое объяснение несколько, потому что... Ну, может быть, действительно, вот у нас, которое сообщение Дианы из Саратова писала нам про видимость законности, возможно, это действительно создает видимость законности, чтобы потом сказать, что подписи были сфальсифицированы, и, например, воспользоваться этим, чтобы завести уголовное дело.
Давайте мы эту тему завершим на сообщение, которое нам пришло, вот оно, вот нам пишет неподписавшийся номер 7617, мы 10 февраля выйдем на улицу. Это речь про марш несогласия, который планирует Михаил Касьянов. Что ж, посмотрим, осталось...
Ну, надо еще, да, разрешение, я так понимаю, что разрешения до сих пор нету.
Не знаю, если честно, посмотрим, и 10 февраля обсудим, а пока переходим к следующей рубрике нашей программы.
События недели.
Так, в рубрике «События недели» у нас события в Ингушетии. Все наши координаты 363-3659, телефон прямого эфира. Звоните, будем принимать ваши звонки через некоторое время. Плюс 7985 – это наш номер для СМС. Присылайте ваши соображения. Вы знаете прекрасно, что было в Ингушетии, в Назране. Мы об этом очень много говорили накануне. Благо, у нас были очевидцы. Вот сейчас мы поговорим с Романом Плюсовым, который, я надеюсь, нас слышит. Роман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Роман Плюсов, корреспондент «Эхо Москвы», который в эти дни работает на Северном Кавказе, в различных республиках, и имел, уж не знаю, счастье, несчастье, удачливость или напротив, наблюдать, что происходило в Ингушетии. Я напомню, что там должен был быть митинг оппозиции, он не состоялся. И, Роман, прошу вас, что же произошло утром в субботу в Назране?
Да, я еще раз приветствую вас, Тихон, Женя. Ну, в общем, что я хочу сказать, по моим впечатлениям, конечно, пожалуй, впервые, наверное, в России вот контртеррористическую операцию проводили против митингующих и вводили, собственно, против митингующих, а против оппозиции. А другого объяснения у меня нет. Дело в том, что когда мы направлялись в Ингушетию из Чечни, собственно, почти в дороге, мы узнали, что в регионе введен этот режим, так называемый режим КТО, контртеррористическая операция. И когда мы ехали, мы совершенно не знали, куда мы попадем, потому что за несколько дней до этого мы были в Дагестане, где уже месяц проводится в Гимрах контртеррористическая операция против гимринского джамаата. Мы видели, как все это там на самом деле очень серьезно, с военными, с милицией, с военной техникой. И, в общем-то, мы ехали в Назрань, думая, что на самом деле там будет все то же самое. А мы совершенно беспрепятственно проехали по всей республике, никаких проверок паспортов, никаких блокпостов, ни военной техники, ни военных.
То есть в самой республике проведение контртеррористической операции абсолютно не давало о себе знать?
Абсолютно. Никаких внешних, по крайней мере, каких-то проявлений не было. И более того, когда мы успели поговорить с местными жителями, многие даже не знали, что в республике введен какой-то режим особый и так далее.
Угу.
И, в общем-то, вот что это значит, режим КТО, и зачем он был введен, мы узнали на следующий день, когда вот пришли на площадь, где должен был проходить митинг.
Площадь Согласия, да?
Насколько на площадь Согласия, да. Там несколько колец оцепления, спецназ, ОМОН, милиция, автоматы, пулеметы.
Ну, БТР, как в Москве, да, на Марске согласных. Только БТРы
и пулеметы, автоматы, да.
Ну, нет, почему вот БТРы, они оборудованы пулеметами. Mm-hmm. И потом еще у спецназовцев есть пулеметы, это, вы знаете, такие современные, с длинными такими стволами и большими магазинами. То есть это реально, там, я уж не знаю, я не специалист в этой сфере, но это там ручной пулемет или как он называется, но это пулемет, это факт. И потом, когда был разгон митинга, когда все это уже проходили все эти события,
ну, давай вот
уже местные жители нам рассказывали, что эти пулеметы, да, работали. То есть, видимо, местные жители отмечают, как стреляет автомат, как стреляет пулемет. И,
ну, вот,
в общем, без дела не остались.
Рум, может быть, сначала. Вот начался, митинг начался, да?
Или он даже не начался?
Жень, мы уже этого не видели. Мы пришли где-то без 5-10 на площадь. То есть, как, ну, как мы пришли? Мы шли не специально, конечно. Мы просто гуляли по городу, знали, что в 10 начнется этот митинг, подошли к площади, там вот значит, оцепление там как-то по дворам прошли. И вот мы в 10 оказались на площади, там огромное количество военных, огромное количество техники. И казалось даже, что никакого митинга-то, собственно, и не будет, потому что, ну, там, на самом деле, это все очень угрожающе выглядело.
А какие-то люди, собственно, из митингующих, они смогли пройти и помитинговать?
Там во дворах стояли местные жители, и как потом выяснилось, все-таки там собралось митингующих, по разным данным, там до 200 человек. То есть в митинге все-таки принимало участие, ну, там, от 50 до 200. То есть это то, что мы слышали от милиционеров, то, что мы слышали от тех журналистов, которые все-таки успели увидеть, что происходило.
А в какой это момент начались вот эти столкновения, о которых сообщалось? Столкновения, когда военных закидывали бутылками с зажигательной смесью, камнями?
Сейчас вот очень сложно говорить об этом, потому что милиционеры говорят, что их закидывали. Не исключено, что это были провокации, потому что, ну, например, непонятно, когда объявляется мирный митинг, да, и митингующие идут с камнями и с бутылками с зажигательной смесью. Не знаю. То есть, может быть, по версии милиционеров, это были массовые беспорядки. Митингующие утверждают, что это были провокации. То есть тут ничего исключать нельзя. Я должен сказать, что почему ничего нельзя исключать про сегодняшнюю Ингушетию, потому что реально беззаконие, беспредел. В республике нет никакого закона, не контролируется ситуация абсолютно ни на каком уровне. Ни на уровне милиции, ни на уровне ФСБ, власти, местные жители. То есть мы попали, фактически оказались... Вот я говорю, что тот день, что мы провели в Ингушетии, я, например, забыл вообще, что такое закон, вообще забыл, что вообще-то в России существуют законы, и нужно их исполнять. То есть никаких там лишних церемоний, никаких там предъявлений обвинений. То есть там кто что хочет, то и делает. Там милиционеры в штатском, люди в штатском подходят, не представляясь, там, предъявите документы, пройдемте с нами, куда-то нас отвозят, 8 часов держат, нас допрашивают.
Да, говорят, что вы... как проходило задержание? Вот в какой момент и как это произошло? Технически просто, пошагово.
Задержание проходило в прямом эфире «Эхо Москвы». Я в 10 утра выходил в прямой эфир, и в это время как раз к нам подошли люди в штатском и пригласили нас пройти вот этот УАЗик без опознавательных знаков. И как раз, когда включился я в эфир, я, собственно, с этого начал, что сейчас нас задерживают, увозят, потом нас отобрали мобильные. И какое-то время мы были без связи и не могли
руки нажать. Чем они объясняли свои действия?
Ничем. Пройдемте с нами, и все. То есть, ну, когда человек с автоматом, когда человек с оружием, сказать что-то против, там,
и журналисты удостоверения никак не действуют.
Такой ситуации, качать права как-то, ну...
Ну, а попытки заявить, что вы сотрудники СМИ, что вы...
Конечно, само собой. Дело в том, что когда нас задерживали, прозвучала такая фраза, которая, по-моему, ну, мне показалась очень такой значащей. И потом подтвердились мои такие худшие, так сказать, подозрения, когда нас в Ингушетии слушают. «Эхо Москвы» ловят в Ингушетии, достаточно популярная радиостанция наша в Ингушетии. Нас очень много людей в Ингушетии слушают, в том числе и среди простого населения, и руководство республики. Вот когда нас задерживали, милиционеры спросили, вы откуда? Мы, ну, радиостанция «Эхо Москвы». А, вот нам и нужны. И уже потом, когда мы сидели в ГУВД на Зране, когда туда стали привозить других журналистов, и вот нам там наши коллеги рассказали, коллеги местные, которые из Ингушетии, которые работают, ну, не из самой Ингушетии, а из этих регионов, но работают тут, сказали нам, что как вас искали вчера, как вас искали, мы просто немножечко схитрили, мы заказали номера в одной гостинице, а остановились в другой, подозревая, что, возможно, может что-то произойти, потому что мы помним события, когда вот
корреспондента
РЕН-ТВ, когда их похитили из гостиницы, а гостиница, поскольку одна, в Назране, то нам нужно было жить в той гостинице, откуда похищали корреспондентов РЕН-ТВ.
То есть,
кстати говоря, мы спрашивали, какова судьба расследования. Нам вот идет расследование, идет, но по сути, кто, что, как, кто эти были люди вооруженные, почему там за 5 минут до похищения сняли охрану с гостиницы. То есть, знаете, вопросов, ответов до сих пор нет. То есть, и вот мы немножечко схитрили, вот корреспондент нам рассказывал, что власти местные были раздражены и нас искали.
То есть, правильно ли я понимаю, Рома, что на территории России, в одном из российских регионов существуют свои какие-то, свои правила, свои нормы, свои особые порядки? Работы журналистов, проведение митингов, проведение шествий и так далее.
Ты знаешь, я вот... Когда вот, например, говорят, на Кавказе правда существуют свои порядки, то есть есть российские законы, есть кавказские обычаи. И, наверное, это неплохо, когда закон работает плоховато, когда могут доминировать обычаи. Но вот мое впечатление об Ингушетии, там не работает ничего. Там нет никаких обычаев, никаких каких-то своих законов, по которым там могло бы происходить. То есть власти не контролируют ситуацию никак.
Мне не кажется, что задержание журналистов без объяснений это какой-то кавказский народный обычай. Это, наверное, как раз.
Да.
Как раз, значит,
с такой ухмылкой, типа, а вы не задержаны? Мы можем идти? Нет, не можете, посидите. И так на протяжении там 8 с лишним часов.
Ну понятно, у меня самый последний вопрос. Где вы сейчас? Все ли в порядке?
Да, слава богу, сейчас с нами все в порядке. Мы сейчас находимся в Кабардино-Балкарии. У нас тур по Северокавказским республикам. Мы были в Дагестане, были в Чечне. Вот заехали в Ингушетию. И, к слову сказать, о приеме в Ингушетии. Мы встречались, встречи с президентами, главами республик. Встречались с президентом Дагестана, потом с президентом Чечни. И, знаете, прием был везде такой, достаточно теплый, да, насколько это можно назвать, там теплым приемом интервью. И когда мы приехали в Ингушетию, в общем-то, вот мы получили то, что получили, видимо, Зязиков, президент Зязиков. Вместо того, чтобы дать нам интервью, оно согласовывалось, его пресс-служба была уведомлена, и мы созванивались с пресс-секретарем Зязиковой, и он говорил, что как только президент освободится, он сразу даст вам интервью. И вот мы даже тут, шутили между собой, что, видимо, вместо интервью с президентом он решил, чтобы мы поговорили
с прокурором, да?
С прокуратурой, да, с милиционерами.
Понятно. Спасибо.
Хорошо, удачи, да.
Да, и счастливо вернуться в Москву.
Да, спасибо. Надеюсь, что скоро увидимся.
Спасибо, счастливо.
Счастливо.
Это был наш корреспондент Роман Плюсов, который наблюдал события в Ингушетии. Вчерашние вы все прекрасно слышали. И меня заинтересовало вот как раз те ровные слова, что там не работает ничего. Там нет ничего. В Ингушетии, одна из республик Северного Кавказа, я ровно год назад был в Чечне, тоже видел, что там свои какие-то особые порядки. Давайте поговорим об этом, в частности, о журналистской деятельности. Должен ли... Это ведь непростой регион, да? Там действительно много бандитов, как их у нас называют, много террористов, много всего происходит. Давайте поговорим об этом. Должны ли там действовать какие-то особые свои порядки? Вот мы минут через 5 будем голосовать по этому вопросу. Давайте сейчас примем пару звонков, да?
Угу.
Примем пару звонков. 363-3659. Вот есть у нас звонок. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут? Представьтесь.
Меня зовут Алексей, город Москва.
Так, Алексей, что думаете? Вот в республиках Северного Кавказа там должны действовать какие-то особые правила, учитывая всю сложность ситуации там?
Ну, я думаю, что особые правила какие-то должны действовать, но совсем не те, с которыми журналисты столкнулись в Ингушетии.
Угу. А какие?
Ну, какие правила должны действовать?
Да, если особые, то какие?
Ну, просто... не в отношении журналистов, естественно. Там, конечно, есть еще террористы, это все понятно, это всем известно. Но что касается журналистов, то, по крайней мере, еще не было таких случаев, когда под личиной журналиста скрывались бы террористы у нас. Так что это все полный бред.
Понятно.
Да,
можно еще одну ремарку по поводу предыдущей дискуссии? Вот боятся ли власти Касьянова? Я считаю, что очень боятся Касьянова, потому что если бы он встретился в прямом эфире с претендентом, с Медведевым, в прямом эфире на телевидении, он просто бы его в порошок стер бы. Камня на камне бы не оставил.
Ну, вот эти, вы, ваша точка зрения такая же, как у 86% наших слушателей. Спасибо за ваш звонок, за вашу точку зрения. Давайте еще один звонок, и потом голосовать будем. 363-3659, слушаем вас. Алло, добрый вечер.
363-3659, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер. Берите.
Алло.
Радио выключите, пожалуйста.
Добрый день.
Радио, пожалуйста, выключите.
А?
Так, наверное, да, давайте, сейчас давайте следующий звонок примем, а то мы там слышим Тихона Дзитко в основном,
да.
Многократно.
Слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А мне вот всегда интересно, когда...
А как вас зовут?
А меня Танзила. Да. Мне всегда бывает интересно, когда люди, которые абсолютно не знают ситуации на Кавказе, так уверенно говорят, что, ну, нам известно, всем известно, террористы, не террористы.
Нет, давайте мы не будем сейчас обсуждать то, что
говорят
сейчас предыдущие реплики. У нас вопрос к вам конкретно.
Конкретно. Да. Вот я считаю, что особых каких-то законов не нужно. Почему? Потому что абсолютно с этими законами и жить можно, а те законы, которые не работают условно, которые нужно дорабатывать на территории Москвы, то, соответственно, их же нужно и дорабатывать, и как-то там поправлять, что и не один год делает наша Дума.
То есть вот. Один закон для всех у нас?
Конечно, конечно. Другой вопрос, что на Кавказе лидеры нужны более, как сказать, достойные уважения, еще чего-то. Но что очень много зависит вообще в общем ситуация в регионе от того, кто его возглавляет, в первую очередь. А законы, они для всех должны быть одинаковы, потому что, в принципе, все вообще какие-то вот основные, как говорится, понятия, они что там, что здесь одинаковые. Единственное, конечно, очень жалко вообще вот республику. Я сама ингушка по национальности, но с 92-го года проживаю в Москве. Вот. И очень жалко вот именно из-за того, что очень много вот и так было предубеждений вот по поводу этого региона. А в последнее время они вот более усиливаются.
Множится,
и вот множится. И вот на фоне вот этой ксенофобии и всего-всего, конечно, очень страшно вообще бывает иногда за будущее детей в первую очередь.
Понятно.
Я вообще сама человек, как говорится, такой, что в любом обществе нахожу общий язык, и в любой стране, в любом городе, и, как правило, 90% тех ингушей, которых я знаю, это абсолютно люди адаптированы, но им не нужно каких-то особых законов, да. Каких-то особых порядков, это вот опять же одно из предубеждений.
В общем, один закон для всей территории России.
Конечно,
понятно,
абсолютно.
Понятно.
Другой
спасибо.
Вопрос,
да.
Что контролировать соблюдение там
должны
сложнее, там сложнее, потому что это дальше от центра. И те люди, которые как бы должны выполнять эту задачу, они действительно должны в первую очередь быть сильными, потому что, учитывая вот именно темперамент, ментальность народа,
ясно. Я прошу прощения, да.
Понятно.
Спасибо. У нас мало времени.
Нам еще голосование надо
запустить.
Да.
Давайте, собственно, запускать голосование. Вопрос тот же, который мы задавали вам сейчас. Должны ли на Северном Кавказе, не только в Ингушетии, а во всех республиках Северного Кавказа, должен ли на Северном Кавказе
особый режим работы журналистов? Вот мы так конкретно про журналистов будем говорить, а не так в общем про единство закона на территории Российской Федерации.
Если да, то 660-01-13, если нет, 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, должен ли на Северном Кавказе существовать особый режим, особый порядок работы журналистов? Если должен, 660-01-13. Если нет, 660-01-14. Давайте примем сейчас короткий звонок, и после этого будем переходить уже к подведению итогов и следующей теме. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим Сергеевич, Москва.
Вадим Сергеевич, как вы отвечаете на вопрос нашего голосования?
Вы знаете, дело в том, что надо все-таки опуститься на реальность.
Так, ну давайте опускаться.
То, что мы потеряли Кавказ, Ну, это реально.
Нет, это может быть реальность, но Кавказ – это часть Российской Федерации. Как бы вы себе эту реальность не представляли. И факт остается фактом, что Северо-Кавказские республики – это
вы
часть,
знаете,
России.
Мы упустили время в 94-м году.
Давайте говорить про сегодняшний день. Там должен существовать особый порядок работы журналистов или нет? Да?
Это уже, это не, вот недавно президент Зязиков встречался с нашим президентом Путиным.
Так.
Это буквально было на той неделе. Он ему разрисовал такую картину, что там порядок и все нормально.
Да-да-да, там каждый раз Мурат Магомедович Зязиков каждый раз говорит, что, во-первых, там порядок и все нормально, а во-вторых, что ситуацию искусственно раздувают пожар журналисты.
Вы знаете...
Сейчас, кстати, не только в фигуральном, но
понимаете,
в смысле,
я тысячу лет изучаю историю государства российского.
Я прошу прощения, мы сейчас...
Я понимаю.
Вы понимаете, мало времени.
Но дело
должен
в том,
существовать
что...
особый порядок или нет?
Дело в том, что... Вот,
ответьте на вопрос, пожалуйста, да или нет?
Нет.
Не должен. Понятно, все, спасибо. Понятно.
Пожалуйста.
Не должен.
Да, у нас не очень много времени просто.
Давайте подводить итоги голосования. 82% наших слушателей считают, что не должен существовать особый порядок работы журналистов в Северо-Кавказских.
И только 18%, даже чуть меньше 18%, считают, что должен существовать особый порядок работы журналистов. Но вот что хотелось бы так в конце отметить, это то, что... Ну вот я считаю, на самом деле, что должен существовать особый порядок, но для этого должны быть соблюдены некоторые формальности. Если у нас чрезвычайное положение, то у нас должно быть объявлено чрезвычайное положение. Если у нас каждый день взрывы, например, в республике, вот вы представляете, например, что каждый день взрывается что-нибудь на дороге, ну вот в какой-нибудь области Черноземья, да? Ну, это же нонсенс, да, это нонсенс, это тут чрезвычайное положение, все должно быть оцеплено и так далее. А тут почему-то это считается нормальным, и никакое ни чрезвычайное положение не объявляется. Все у нас в порядке, говорит Мурат Зязиков. Все прекрасно, это какие-то там мелкие 2,5 бандита.
Мы закончим эту тему с сообщением Александра Саратова. Журналисты везде должны работать по единому порядку. Ну, вот наши слушатели считают так же, и мы на этом переходим к следующей рубрике.
Персона недели.
Персона недели сегодня. Василий Алексанян, бывший исполнительный вице-президент ЮКОС, во вторник, 22 января, Верховный суд России постановил, что его не следует переводить из СИЗО, где он находится уже почти два года, не следует его переводить в больницу, хотя известно, что Василий Алексанян
смертельно болен,
сам он об этом говорит, говорят его адвокаты, сам он говорит, что не знает, доживет ли он до приговора. Интересно в этой ситуации даже не столько то, что Верховный суд постановил таким образом, а сколько то, что это постановление Верховного суда противоречит трем решениям суда Европейского по правам человека, который...
демонстративно игнорирует решение Страсбургского суда. Вообще Россия обычно исполняет решение Страсбургского суда. Вот все эти бесчисленные чеченские дела, про которые мы много рассказывали в новостях и в эфирах.
Заметные выплаты, да.
Там, может быть, не такие большие выплаты, как хотелось бы, например, заявителям, но там есть выплаты, и Россия не сразу выплачивает эти компенсации, но, тем не менее, их каждый раз выплачивает, потому что, по всей видимости, России важны отношения с Европой, Россия член Совета Европы, и решение Страсбургского суда должна исполнять.
Давайте
Но
сейчас, да.
Вот тут исключение.
Было одно дело, когда гражданина Туркмении, которому было судебное преследование на родине, Страсбургский суд постановил, что Москва не должна его депортировать. Однако его не депортировать, а экстрадировать в Туркмению. Его экстрадировали.
Это был страшный скандал.
Однако потом вернули. То есть по факту решение было выполнено. И вот первый такой случай. Здесь ведь интересно вот что еще, что Василий Алексанян, он не убийца, да? Как правильно сказал Евгений Альбац, час назад он никого не убивал. То есть
его даже не подозревают в том, что он кого-то убивал.
Это экономические преступления. Нужно ли вообще содержать под стражей людей в СИЗО? Почти два года в СИЗО это тяжело. А нужно ли содержать под стражей людей, которых подозревают в экономических преступлениях, тем более, если они столь сильно больны, и если Страсбургский суд, который мы мы добровольно взяли на себя обязательство выполнять его решение.
Даже Страсбург не Страсбург, проблема в другом. Проблема вообще в СИЗО и в том, как люди там годами содержатся. Василию Алексаняну, например, в отличие от Ходорковского и в отличие от Лебедева, там даже суд не начался по Василию Алексаняну.
Вот то есть начнется в среду, да.
Начнется в среду только, вот в эту. Два года.
Два года следствия.
Человек сидит в СИЗО. Он слепнет, он смертельно болен, ему материалы обвинительного заключения
читает адвокат.
Ему читает адвокат. И поэтому это все долго, вот прокуроры говорят, вот как раз поэтому все и затягивается.
Давайте поговорим с вами, что вы думаете на этот счет. 363-3659, телефон прямого эфира. Давайте вот этот звонок попробуем, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Как вас зовут?
Это Екатеринбург, Олег.
Да.
Да, конечно, человек там ничего, никого не насильник, не убийца. Болеет сильно его, конечно, надо отпускать. Но и в то же время, я так думаю, все как известный человек, так об нем разговаривает, а вот валенки там спер, сидит какой-нибудь парень и тоже там заболел и прочее. Про него никто не беспокоится.
А вот мы,
хотя бы иногда такие.
Вот вы знаете, Олег, мы вот как раз сейчас и говорим вообще про СИЗО. Вообще про СИЗО, и Алексанян это скорее повод для того, чтобы об этом говорить, потому что в СИЗО держать вот за валенки, это тоже безобразие, там не 5 лет.
О том, кто в овощную яму залез, хоть бы поговорили, и тоже смертельно болен. И про этого, и про другого надо.
Согласен.
Безусловно. Но вот у нас есть просто конкретный случай, конкретное дело, и поэтому, поэтому мы говорим и о нем, и в общем про СИЗО.
Давайте еще один звонок на эту тему. 363-3659, телефон прямого эфира, радиостанция «Эхо Москвы». Слушаем вас.
Телефон прямого эфира, радиостанция «Эхо Москвы». Слушаем вас.
Алло.
Да, алло, да. Радио, выключите.
Добрый день.
Радио, выключите. Да, да.
Я думал, вас ждут все.
Ну, я думаю, что вам, если вы звоните в эфир, нужно хотя бы радио выключать, иначе не получается разговор с вами. Даже
оскорбление плохо слышно.
Да. Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Говорите громче,
Москва,
пожалуйста.
Москва, Александр.
Да, Александр.
Все ваши разговоры об Алексаняне, они очень напряженные. Вы понимаете,
напряженные, да.
Вы понимаете, Алексанян – это преступник.
А кто вам сказал?
Его надо судить.
Нет, а кто вам сказал, что он преступник?
Его судят. И нормально
его не
все
судят.
Происходит.
В том-то и дело, так, Александр, подождите.
Вы знаете, что...
Вы понимаете, вот предыдущий нет. Товарищ
Александр,
вам говорил.
Александр, ответьте на мой вопрос. Вы говорите, он преступник.
Сидят в СИЗО.
Александр, вы говорите, он преступник.
И вы
кто
о них
вам
не говорите.
Сказал?
А вы говорите о Ходорковском,
да,
о Алексаняне
да.
И прочих.
Не, вы сейчас говорите об Алексаняне.
Драной.
Ой, ладно.
Которая...
Вот, хорошо, ну, все, я понял. Это Александр, это
Александр,
не разговор по
существу. Да, надо учить матчасть. Никто никого не судит пока, и
есть такая вещь, как
презумпция невиновности у нас существует.
Давайте еще один звонок, или давайте запустим голосование, запустим, и будем в это время слушать звонки. Как вам кажется, нужно ли содержать под стражей людей Алексаняна, Ходорковского, Петрова, Иванова, Васечкина, которые украли валенки, не валенки, содержать под стражей людей, которых подозревают в экономических преступлениях? Если да, то 660-01-13, если нет, 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, еще раз повторю вопрос. Нужно ли содержать под стражей людей, совершивших экономические преступления? Любые там, миллиарды, не миллиарды, 3 копейки, подозревая в том, что украл 3 копейки. Если вы считаете, что да, этих людей надо содержать под стражей,
то есть,
они представляют опасность для общества.
Они как и убийцы, насильники, ну и при том... Как и
как
те люди, которые подозревают в убийствах, давайте вспомним дело Аракчеева и Худякова. Они не были, вот когда шло последнее следствие, они не были, у них была мера пресечения не в виде содержания под стражей, не в виде ареста, они были на свободе, и на оглашения приговора господин Худяков не явился.
Не так, не явился никуда до сих пор. Его, напомню, подозревали
в убийстве. Ну и суд признал виновным в убийстве. Мы сейчас не обсуждаем приговор, мы говорим о том, что есть. Итак, если вы считаете, что этих людей, которых подозревают в экономических преступлениях, нужно содержать под стражей, то 6600113, не нужно 6600114. Давайте пока 363-3659, телефон прямого эфира, слушаем вас, слушаем ваш звонок. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Как вас зовут?
Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, вы знаете, ну, чисто эмоционально совершенно ужасная ситуация, да, и очень сложно объяснить, в общем, мотивы людей, которые оставляют Алексанина под стражей, особенно, и, ну, не говоря о том, что не разглашают врачебную тайну при приговоре.
Но а как вы объясняете себе мотивацию? Вот,
я объясняю себе очень примитивно, к сожалению, объясняю общим примитивным моральным и интеллектуальным устройством людей, которые этим занимаются. Если посмотреть внимательно, да, и по-моему, еще Карина Москаленко в вашем эфире, кажется, говорила, и вы об этом говорили, что решение суда европейского исполняется с трудом, со скрипом, но исполняется. Более того, даже те люди, которые содержатся в СИЗО, даже по подозрениям в тяжких преступлениях, если они больны, их лечат. И, в принципе, такая возможность даже у нас существует для людей, не только подозреваемых в экономических преступлениях. Ничего, приводят их в больницу, сидят с ними охранники, чтобы они не убежали и так далее. Даже в нашей несовершенной системе, в принципе, с большим количеством людей все в этом плане более-менее ничего. То есть это означает, вот очень многие люди, там, я смотрю форумы и так далее, говорят, ну, а почему Алексанян, у нас куча людей страдает простых. С простыми такими людьми, конечно, все очень сложно, но более-менее можно хоть что-то, чего-то добиться. А здесь явно люди пошли на принцип, явно от него, видимо, хотели каких-то показаний, и очень странно, что вообще большое равнодушие в обществе на эту тему присутствует.
Понятно, понятно. Да, спасибо.
Да. Спасибо. Да, спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Ясно. Что ж, будем останавливать голосование, наверное, да?
Да,
опять же, много звонков, и опять же, все очевидно. 80 с небольшим... 81 практически процент наших слушателей.
Считает, что нет, не нужно содержать под стражей людей, которые совершили экономические... которых подозревают в совершении экономического преступления.
И, соответственно, 19, между тем, я обращу внимание, что не 5, не 7, не 2 и не 3, а 19% слушателей «Эхо Москвы» считают, что таких людей, как и людей, которых подозревают в... не знаю, в убийстве, в изнасиловании, в чем угодно, нужно содержать под стражей. 19%.
Это называется особо тяжкие.
Да, 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 да.
Очень, конечно, интересно. Дело даже не в том, что Алексанян смертельно болен. Это вообще особая история, там, за гранью добра и зла, как я считаю, возмутительная совершенно история, когда смертельно больного человека держат под стражей и отказывают ему в его законном праве на медицинское обслуживание. Но тут еще история, конечно, вообще, почему люди должны содержаться в СИЗО, если они не вредят обществу.
Да, ну и тем более, если есть...
Ну что, вот ну убежит он за границу, ну кому от этого там хуже лучше? Ну убежал бы за границу, но все равно никого ведь не убил бы, не изнасиловал бы.
Да я боюсь, что все очевидно и все именно так, как Василий Алексанян сказал в ходе последнего заседания. Ты говоришь, кому хуже от этого или кому лучше? От этого хуже делу, которое сейчас делают, уж простите, такую тавтологию, делают в отношении Лебедева и Ходорковского. Что-то не сходится. А если кто-то умрет, то, видимо, это не такая большая потеря, да? Что ж, будем смотреть, будем следить за событиями и обсуждать их в программе «Одним словом». Это Тихон Дзитко, Евгений Бунтман.
Всего доброго.
Встретимся через неделю. Пока.